сейчас обсудить конфуцианство. Конфуцианство было или только даосизм? Только даосизм. Понятно. Даосизм и конфуцианство развиваются параллельно, поскольку возникли примерно в одно и то же время и в одном и том же месте, в Китае. Единственное отличие то, что даосы делали ставку на индивидуальное совершенствование, в том числе на достижение личностного бессмертия. А конфуцианцы делали ставку на религиозную этику и ритуал, в надежде, в конце концов, свою собственную доктрину превратить в государственную. Именно поэтому Макс Вебер, известный немецкий социолог, в частности социолог религии начала 20 века, предлагал конфуцианство назвать мировой религией, поскольку его конфуцианство, вклад в религию был не столько догматическим, сколько этическим. Конфуций вполне историческая личность, известны точно годы его жизни. 551-479 года до нашей эры. 551-479 года до нашей эры. Сам он никаких богословских, теологических трудов не писал. Одно время он служил чиновником и как государственный деятель. Разумеется, он писал какие-то государственные отчеты. Но как духовный лидер он прославился своими устными беседами. За ним записывали ученики. И так сформировался комплекс текстов, известный как «Лунь-Юй». В переводе «беседы и речи» или «слова и речи» – «Лунь-Юй». Это своеобразное священное писание. Для конфуцианцев. Конфуций был обожествлен, но далеко не сразу. Первый храм в честь Конфуция был построен в Китае в 555 году нашей эры, то есть через 1000 лет после его кончины. Ныне конфуцианцы, разумеется, почитают Кунзы как небожителя, как бессмертного бога. Согласно доктрине Конфуция, управляет всем, разумеется, небо. Он был, как многие китайцы с того времени, язычником, исповедовал в частности культ императора и культ неба. Император китайский – сын неба и выполняет волю неба на земле. Государство, по мысли Конфуция, это большая семья, где все должны ощущать себя родственниками государю. Выстраивается четкая иерархия. Да? Небо, сын неба и подданные, как домочадцы. Политический идеал Конфуция – это правление добродетельных и образованных аристократов. Конфуций резко негативно относился к богачам и к родовой знати. Полагал, что ни богатство, ни родовитость, знатность не могут быть гарантами успешной государственной службы. Успеха может добиться лишь человек образованный. Идеология Конфуция – это примиренческая идеология, поиск компромиссов, и Конфуций, переезжая из княжества в княжество, общаясь со многими ванами, князьями, разумеется, видел необходимость в такого рода компромиссной политике. Выступал он против деспотизма и против излишне жесткой и жестокой государственной власти. Мораль может быть сведена к почитанию старших. Я это продемонстрирую вам на конкретных примерах из Луньюи. Личным идеалом является Цзюньцзы, совершенно мудрый человек или совершенный человек. Человек в смысле мужчина, поскольку женщины не выступали в то время в Китае на политической арене и не делали административные карьеры. Что это за идеал Цзюньцзы? Он включает в себя следование пяти принципам. И первый принцип Ли. Каждый совершенный человек должен в совершенстве владеть ритуалом, правилами ритуала, ли. Здесь есть некая параллель с брахманизмом. Согласно, вы помните, воззрениям брахманов, мироздание не может существовать, если брахманы не будут произносить удгитху, не будут звучать веды, а веды задают ритм пульсации Вселенной, и не будут производиться ритуалы. То же самое у Конфуция. Однако конфуцианские ритуалы не были связаны с жертвоприношениями никак. Это скорее обряды почитания. Почитание богов, почитание неба, почитание духов предков. Следующий аспект – человеколюбие, жень. Человеколюбие, жень. Дальше забота о людях. Это своеобразная социальная концепция. Забота о людях. Шум. Почтительное отношение к родителям. Сяо. Преданность правителю. Чжун. Долг. И. Ли, Шу, Жень, Сяо, Чжун. И. Должны подкрепляться нормами позитивного права, фа, то есть законодательство. Однако позитивное право ни в коем случае не должно превращаться в бесконечную цепь наказаний за любые минимальные провинности. В некоторых интерпретациях вы можете встретить другие пять постоянств совершенного мужа. Ритуал гуманности, долг справедливости вместе, нечто среднее между долгом и справедливостью, знание и доверие. Но если вы посмотрите литературу, вы увидите, что это весьма упрощенный подход к интерпретации учения Кунзы. Итак, в некоторых учебниках вы увидите следующий вариант пяти постоянств. Ритуал. Здесь нет никаких разногласий. Дальше гуманность. Ну или человеколюбие. Гуманность. Следующее. долг справедливости. На самом деле не долг справедливости, а почтительное отношение к родителям, вот этот долг перед родителями. Почтительное отношение к родителям и преданность правителю. Дальше знание и доверие. Не вижу здесь параллели, поскольку речь идет не о знании как таковом, а о только социальной сфере. Ну, если угодно, о знании людских нужд и заботе о людях, а не отвлеченное философское или, скажем, физическое знание. Вряд ли вы найдете время для ознакомления, самостоятельного ознакомления с текстами Луньюй, поэтому некоторые наиболее яркие пассажи я вам зачитаю. А вы постарайтесь отнаблюдать в этих фрагментах как раз те пять постоянств благородного мужа, которые проповедовал Конфуций. Вот из главы 1. Учитель сказал: молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его уважительность к старшим. Серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ, вот это человеколюбие, и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг. Как-то учитель сказал: когда благородный муж умерен в еде, не стремится к удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан в речах, и чтобы усовершенствовать себя, сближается с людьми, обладающими правильными принципами, о нем можно сказать, что он любит учиться. Еще учитель сказал: если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится. Учитель говорил о себе: в 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 лет я обрел самостоятельность. В 40 лет я освободился от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. В 60 лет научился отличать правду от неправды. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуал. Вот опять-таки, видите, во главу угла ставится ритуал. Что значит служить родителям, спросили Конфуция. При жизни родителей служить им, следуя ритуалу. Когда они умрут, похоронить их и в соответствии с ритуалом приносить им жертвы, руководствуясь ритуалом. Приносить жертвы, кстати, приносить жертвы духом не своих предков, проявление лести. Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать, есть отсутствие мужества. Учитель очень ценил музыку и ритуал. Более того, Конфуций регламентировал, я вам говорил на одном из первых занятий, регламентировал даже количество музыки, которую человек может слушать в течение суток. Учитель сказал, это из главы 3, если человек не обладает человеколюбием, то как он может соблюдать ритуал? Если человек не обладает человеколюбием, то о какой музыке может идти речь? Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть. Это скажет Конфуций. А Даос скажет: если утром познаешь правильный путь, то есть Дао, то постарайся к вечеру войти в поток Дао. Ну и он тебя уже понесет. Не обязательно к смерти. Желательно к бессмертию. Основные принципы учителя – преданность государю и забота о людях. Больше ничего. сказал, это из главы 6. Если в человеке естественность превосходит воспитанность, он подобен деревенщине. Если же воспитанность превосходит естественность, он подобен ученому-книжнику. После того, как воспитанность и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится дзюньзы, благородным мужем. А вот некие параллели с даосизмом. Учитель сказал, мудрый любит воду, обладающий человеколюбием наслаждается горами. Мудрый находится в движении, человеколюбивый находится в покое. Помните, у Вэй и у Синь. Мудрый радостен, человеколюбивый долговечен. Фанчи спросил учителя о мудрости. Кун Цзы ответил, должным образом служить народу, почитать духов и держаться от них подальше, в этом состоит мудрость. Заметьте, здесь тот же подход к почтению духов, что и в Древнем Риме. Боги капризны и своенравны, поэтому их нужно почитать и стараться дистанцироваться от них, чтобы они не мешали жить. Учитель сказал, направь свою волю на достижение правильного пути, придерживайся принципов морали, поступай в соответствии с человеколюбием, упражняйся в искусствах. Вот и все, что нужно. Учитель не говорил о чудесах, силах, беспорядках и духах. И вот после таких фраз еще его именуют религиозным, да, учителем. Пожалуй, в его этике не больше религии, чем, скажем, у Канта. Учитель учил четырем вещам. Пониманию книг, моральному поведению, преданности государю и правдивости. Почему он все-таки так ценил ритуал, и это делает его религиозным учителем, поскольку имеются в виду религиозные ритуалы, а не просто придворные церемонии. Почтительность без ритуала приводит к суетливости. Осторожность без ритуала приводит к боязливости. Смелость без ритуала приводит к смутам. Прямота без ритуала приводит к грубости. Если государь должным образом относится к родственникам, в народе процветает человеколюбие. А родственники – это все подданные. Если государь не забывает о друзьях, в народе нет подлости. Учитель категорически воздерживался от четырех вещей. Он не вдавался в пустые размышления, не был категоричен в своих суждениях, не проявлял упрямства и не думал о себе лично. Цзилу спросил о том, как служить духом. Учитель ответил, не научившись служить людям, можно ли служить духом? Цзилу добавил, я смелюсь узнать, что такое смерть. Учитель ответил, не зная, что такое жизнь, можно ли узнать, что такое смерть? То есть Конфуций был все-таки прагматиком. Глава 13, очень известная глава. Цзилу спросил Конфуция, «Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего?» Учитель ответил, «Необходимо начать с исправления имен». Вот это знаменитая доктрина Конфуция, исправление имен. «Необходимо начать с исправления имен». Цзилу спросил, «Вы начинаете издалека, зачем нужно исправлять имена?» Учитель сказал, «Как ты не образован?» Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Очень интересный переход, да, от религиозно-эстетической сферы к пенициару. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. По Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного. Учитель сказал, у благородного мужа три моральных принципа, но я не могу их осуществить. Обладая человеколюбием, он не печалится. Будучи мудрым, он не сомневается. Будучи смелым, он не боится. Помните, зачитывая некоторые фрагменты из Дао Дэ Цзин, я вам, в частности, цитировал такой пассаж, что на зло нужно отвечать добром. Так вот, согласно конфуцианству, это совершенно неправильно. Как можно отвечать добром на зло? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром. И здесь мы видим все-таки разногласия с даосизмом. Разумеется, как и многие мудрецы древности, Конфуций сформулировал золотое правило морали. Оно в конфуцианстве звучит так. Цзыгун спросил, можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом? Учитель ответил, это слово взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Интересно также посмотреть, как пороки представлял Кунзы. Учитель спросил, Ю, слышал ли ты в шести фразах о шести пороках? Цзылу ответил, нет. Учитель сказал, садись, я расскажу тебе. Любить человеколюбие и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тупости. Любить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тому, что человек разбрасывается. Любить правдивость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к нанесению ущерба самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к грубости. Любить мужество и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к смутьянству. Любить твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к сумасбродству. Как видим, не только ритуал, но и научение, учеба очень важны для Конфуция. Вообще, Конфуций был, конечно, в точном смысле слова учителем, который предполагал возможность совершенствования всех принципов, развития всех позитивных качеств человеческой натуры, максимальное развитие этих качеств. Цзыджан спросил, что называется пятью прекрасными качествами? Учитель ответил, благородный муж в доброте нерасточителен, принуждая к труду, не вызывает гнева, в желаниях не алчен, в величии не горд, вызывая почтение, не жесток. Цзыджан спросил, что называется в доброте нерасточителен. Учитель ответил, приносить народу пользу, исходя из того, что полезно для народа. Разве это не доброта без расточительности? Кто в народе будет гневаться, если труд народа будет посильным? О какой алчности может идти речь, если, желая обладать человеколюбием, достигаешь ее? Благородный муж, не делая различий между толпой и одним человеком, низкостоящими и высокостоящими, не проявляет инертности. Разве это не величие без гордости? Благородный муж содержит в порядке свою одежду и головной убор. Он смотрит с уважением. Благодаря его достоинству народ, глядя на него, чувствует почтение. Разве это не взывание почтения без жестокости? А что тогда четыре отвратительных качества, спросил Цзыджан. Учитель ответил, если народ не поучать, а убивать, это называется жестокостью. Если народ не предупредить, а затем выразить недовольство, увидев результаты труда, это называется грубостью. Если настаивать на быстром окончании работы, прежде дав указание не спешить, это называется разбоем. Если обещать награду, но поскупиться ее выдать, это называется жадностью. Учитель сказал, не зная воли неба, нельзя стать благородным мужем. Не зная ритуала, нельзя утвердить себя в обществе. Не зная, что говорят люди, нельзя узнать людей. Вот я вам зачитал из нескольких глав буквально небольшое количество фрагментов, но вы уже можете по ним представить себе некую картину конфуцианской морали. Кого интересует эта тема, обратитесь, пожалуйста, к источникам. Есть Лунь Юй в самых разных переводах и комментированных переводах. Я не буду долго слишком останавливаться на религиях Китая, поскольку у нас на это нет ни времени, ни, в принципе, большой нужды в этом нет. Мы должны были лишь посмотреть на то поле религиозных идей, которое взрастило буддизм, в частности, китайский буддизм. Я вам говорил, что китайский буддизм в форме медитативного буддизма, в форме дзен, унаследовал некоторые аспекты даосизма. И мы их обсудили на прошлом занятии. Что касается японского медитативного буддизма. Никаких специфических черт, унаследованных японским дзен, отличающих его от китайского, нет. Поэтому можно говорить и касательно китайской традиции тоже слово дзен или тхьяна, чань, это одно и то же. Но в Японии появляются синкретические формы, смешанные формы, в которых наблюдаются черты синто, народной, национальной японской религии, в переводе синто – путь богов, и буддизма. Дело в том, что, и здесь мы переходим к изучению японского ареала, японская религия синто сравнительно молода. Она появилась только где-то к 7 веку нашей эры. А предшествовала религии синто язычество в форме шаманизма, язычество в данном смысле, в данном случае является прямым синонимом слова политеизм. Японцы не являются аборигенами японских островов. В древности японские, по-настоящему в древности, то есть, ну скажем, еще в эпоху позднего неолита, в древности японские острова заселяли автохтонные племена айну. Они родственники скорее нашим северносибирским народам. Якутам, ну и отчасти камчадалам. У айну есть своя религия, очень примитивная, это вариант шаманизма. Айну считают себя потомками медведя. Там помимо культа предков есть культ медведя. Выходите. И айну живут ныне в резервациях. На территории Японии есть резервации, в основном на северных островах, где эти айну компактно проживают. Им, правда, запрещено японским правительством в домашних условиях воспитывать медвежат, чем они занимались на протяжении многих веков. У айну была такая практика. Они убивали медведицу, ну, разумеется, в пищу, а маленьких медвежат воспитывали примерно до 2-летнего возраста. Правда, потом этих медвежат убивали. Поскольку медведь считался не только родственником, но и медиатором, то есть переносчиком информации. Родственники живут на небесах, и кому-то нужно сообщать, как тут на земле дела обстоят. Вот на роль такого почтальона выбирался медвежонок. Его голову надевали на шест перед этим тотемом, раскладывались различные угощения, и Айну просили медведя, вознесшись на небеса, рассказать, как ему тут хорошо жилось на земле, и что на земле все в порядке. Кроме культа медведя, у Айну, вероятно, был культ каких-то водных божеств, вообще характерных для любых островных народов. И вот этот культ, но это не более чем реконструкция, как-то повлиял и на мировоззрение японцев. А вот кто такие японцы этнически? Это продукт смешения трех волн переселения на японские острова с континента, в основном с континента. Во-первых, это волна из Китая, примерно с низовья реки Янцзы и Хуанхэ. Китайские переселенцы стали жить на японских островах. Дальше к ним присоединились корейские переселенцы, тоже овладевшие мореходством. Корейцы неплохо плавали, ничуть не хуже китайцев. И строили вполне крупные суда. И третья волна – это недоплывшие до Австралии австралоиды, как ни парадоксально. То есть, когда разделялись расы от негроидов, отделились не только европеоиды, от негроидов отделились еще и австралоиды. И, как вы знаете, на Земле не три расы, а четыре. Австралоиды вполне самостоятельная раса. Австралоиды, разумеется, заселили Австралию, но часть представителей этой расы заселила многочисленные острова. Океании, Полинезии, Микронезии. Часть этого населения не стала продвигаться дальше, на юг, к Австралии, а наоборот стала подниматься на север. И в конце концов они достигли японских островов. Там тоже обосновались. Поэтому японцы несут в себе этнические черты и китайцев, и корейцев, и австралийцев. И в их культуре наблюдаются элементы очень специфические, даже индонезийские. Существует священное писание японской религии Синто, Пути богов. Это священное писание именуется кодзиками. Кодзики в переводе «записки о деяниях древности». Согласно легенде, один из императоров, властвовавших примерно в 7-8 веках нашей эры, приказал своим придворным историкам, летописцам составить эдакую повесть временных лет, откуда есть пошла Япония. Да? И такого рода текст был представлен. Он переведен на русский язык, все четыре, если не ошибаюсь, свитка переведены. Но мифология изложена в первом свитке. На русский язык кодзики были переведены давно, а последняя публикация, если не ошибаюсь, 1994 год. 1994 год в Санкт-Петербурге, в серии «Петербургское востоковедение» вышли кодзики и вышли продолжения этих текстов, так называемые нихонги и нихон-сёки, нихон-рёйки. Они уже представляют собой исторические хроники, чисто исторические хроники имперского периода. Императорского, не имперского, императорского периода. Я изложу вам несколько мифологем кодзик, чтобы вы поняли, почему такие странные предметы стали почитаться в синтоизме. Итак, согласно котикам, сначала существовали только боги воды. Для островной культуры это вполне очевидно. Кстати, не только для островной. Многие народы, не зная с чего начать, начинают с воды. У египтян есть космология, согласно которой первичная вода, и на ней вспух островок, а дальше там пошло развитие. У славян есть заимствованная мифология, согласно которой в океане плавала утка, утка нырнула на самое дно и вытащила оттуда землю. У шумерцев и аккадцев есть подобного рода мифология. Вот она есть и в Индии, и в Японии. Имена трех первых божеств трудно переводимы даже для японцев. Я как-то спрашивал японоведов, как лучше вот эти длинные имена переводить. Они говорят, ну, первое это просто божество вод, второе это божество центра вод, середины вод. И третье это божество верхнего уровня, что ли, вод. Как-то так. Они абсолютно аморфны, бесполы и о них ничего нельзя сказать, кроме того, что они существуют. Они ни в коем случае не являются создателями мира, не космокреаторы. Божества вод существуют самостоятельно, как некий фон, на котором развивается мистерия теогонии, да, вот, появление божеств. Космокреаторами, творцами мира, стала супружеская чета Идзанаги но Микото и Идзанами но Микото. И о них повествуется в первых же главах первого свитка Котик. Идзанаги и Идзанами существовали на небесах, а представление японцев о мире традиционно трехуровневое. Есть нижняя страна, Юминокуни, страна желтых вод, по преимуществу мир мертвых. Есть великая срединная тростниковая равнина, это непосредственно земля, и есть небо. На небесах свои боги, на земле свои. Вот на небесах небесная чета решила создать мир. Подробно разъясняется, почему у них в первый раз ничего не получилось, но в конце концов Идзанами родила японские острова и множество божеств, в частности бога огня. Когда она родила бога огня, она умерла, поскольку бог огня опалил ее лоно. И снизошла в Юминокуни, страну желтых вод, стала владычицей царства мертвых. Неутешный супруг, подобно Орфею, ища жену, дошел до страны мертвых, спустился туда. Однако она уже не могла вернуться, поскольку вкусила пищи с жертвенного очага и навсегда в силу ритуала должна была остаться в стране мертвых. Покинув Юминокуни, Идзанаги но Микото совершил обряд харая или мисоги, то есть обряд ритуального омовения от скверны мира умерших. И в ходе этого ритуала от слез, вытекших из его левого глаза, родилась Аматерасу Омиками, великая солнечноликая богиня, ставшая главой японского пантеона. Заметьте, что это один из немногих случаев, когда пантеон богов возглавляет женский персонаж, а не мужской. Аматерасу Омикаме по преимуществу богиня Солнца. Великая солнечноликая богиня. У нее множество родственников, поскольку пока Идзанаги но Микото мылся, много воды утекло, и из этой воды, значит, народилось множество божеств. В том числе братом Аматерасу Омикаме стал Сусаноо но Микото, бог бури и ветра. Я сейчас не вспомню точно, как он появился на свет, но, по-моему, когда Идзанаги высморкался, появился этот самый буйный бог бури и ветра. Если Аматерасу была такой правильной богиней, вежливой, то Сусаноо но Микото был полной ее противоположностью. Невоспитанный, грубый, олицетворявший первозданные стихии. Он постоянно ссорился со своей августейшей сестрой. То они ссорились, то мирились. Но однажды случилось непоправимое. Сусаноо в порыве буйства, нарушив все всяческие ритуалы, неправильно, заведомо неправильно освежевал лошадь и бросил в покое к своей сестре. Та на него очень обиделась и затворилась в небесном гроте. То есть солнце ушло с небес. Здесь в мифологических формах описывается, вероятнее всего, просто солнечное затмение. Но такое, знаете ли, глобальное солнечное затмение не на несколько минут. То есть боги погрузились в скорбь, поскольку солнце перестало им светить на небесах, и вся земля погрузилась в мрак, земля перестала производить растения. Все впали в уныние и думали, как же Аматерасу вызволить из ее заточения. В конце концов придумали. Одна из богинь, Амено Удзумено Микото, стала плясать перед богами ритуальный танец Кагура. Это танец очень древнего происхождения, танец плодородия, связан с культом плодородия. Попросту она стала танцевать перед богами стриптиз. Им это очень понравилось. Они расхохотались, развеселились. А Аматерасу, как любая женщина, была не лишена любопытства. Она выглянула посмотреть, что ж тут происходит? Она грустит, а все боги хохочут. И тут боги перед ее лицом поставили ярко начищенное медное зеркало. И богиня вдруг увидела свою вот такую виртуальную соперницу. Оказывается, что свет продолжает светить. Она изумилась. Это очень подробно описано в кодзиках. Живо, весьма живо описано в кодзиках. В конце концов, боги сумели ее вызволить из грота и попросили поклясться, что больше она никогда с небес не уйдет. Вот с этого момента большое зеркало стало почитаться Ятакагами, как один из атрибутов синтоизма. Большое медное зеркало, которым боги сумели обмануть Аматерасу и вызволить ее из заточения. В конце концов, Аматерасу с Сусаноо но Микото помирились. В знак примирения они наплодили еще множество богов, но весьма своеобразным способом. Сусаноо отдал Аматерасу свой меч. Она его разгрызла и, выплюнув, породила трех богов-мужчин. взамен Сусанно получил украшение Аматерасу. Магатама, если не ошибаюсь, они называются. Магатама, яшмовые подвески, которые украшали ее руки, ноги и шею. Соответственно, Сусанно также разгрыз эти магатамы и, выплюнув, породил 5 женских божеств. Именно поэтому магатама, яшмовые подвески, стали почитаться как еще один религиозный атрибут. Надо сказать, что магатама не слишком красивое украшение. Я не знаю, почему японцы избрали именно этот вариант в качестве вот ритуальных ожерелий. Магатама изготавливается из яшмы и по своей форме больше всего напоминает человеческое ухо. Вот такого рода подвески многочисленные нанизываются на единую нить и использовались в древности японцами в качестве украшений. Иногда были вот такие полумесяцы. А третьей регалией стал меч. Кусанаги но Тати, большой меч, который Сусанно но Микото богатырским подвигом добыл из хвоста дракона и преподнес своей сестре в дар. Когда на земле, вот на этой тростниковой равнине, стало слишком много земных божеств и людей, и они стали ссориться и вообще жить неупорядоченно, небесные высшие боги решили, что пора вмешаться. И на землю был командирован внук Аматерасу, условно внук, то есть один из богов более позднего происхождение, чем Аматерасу, Хикохо, но не Ниги, но Микото. Ниниги, но Микото. Этот самый Ниниги, но Микото снизошел на землю как посланник небес и властитель земли. Ему были богами вручены подвески, зеркало и меч в знак его божественной миссии. И Ниниги смог усмирить враждующих богов земных и людей, установить мир, закон, порядок и ритуал. Люди стали почитать небесных богов наряду со земными богами. Люди стали почитать духов своих предков. Люди стали почитать императора. Поскольку Ниниги но Микото стал первым японским императором, и от него произошла вся императорская династия. Вплоть до поражения во Второй мировой войне, на самом деле до 1948 года, в Японии сохранялось убеждение в том, что императорская семья действительно генетически восходит к богам, сходившим вот с небес. Когда один из императоров, вот, правивших как раз 40-е годы, на волне такой пораженческой идеологии признался нации, что он все-таки не потомок богов, а потомок людей, это вызвало не только бурю протеста в Японии и разочарование, но еще и волну самоубийств в крупных самурайских кланах, которые издревле хранили верность тенноизму и почитанию императора. Сейчас в Японии императорская семья по своему статусу чем-то напоминает британский королевский дом. То есть это такой пережиток старины, гарантирующий идеологическую цельность нации и идентифицирующий, очень четко маркирующий, идентифицирующий государство и культуру, самобытную культуру, самобытное государство. Никакой роли в управлении, как вы знаете, ни тот, ни другой дом не играет. Синто, как народностно-национальная религия, распространяться стала с территории острова Кюсю, где зародилась примерно в VI веке. И довольно быстро распространилась по всей территории японских островов. Зеркало стало интерпретироваться как символ честности или справедливости. Яшмовые подвески – сострадание, и меч стал символизировать мудрость. Считается, что до сих пор эти регалии хранятся. В святилище Исэдзингу. Разумеется, в японской религии есть представление о душе. Считается, что душа человека круглая, огневидная, она именуется словом тама, тама. Есть аратама, буйные духи, которые стали таковыми не в силу плохого характера, а в силу того, что им вовремя не стали их земные родственники, потомки оказывать должного ритуала. И есть умиротворенные духи, ниритама, которым соответствующее почтение, религиозное поклонение оказывается. Считается, что человек, умерев, через 30, по некоторым версиям, через 50 лет после кончины, становится таким духом кама или тама, божеством, и ему уже можно приносить жертвы. Поэтому в синтоизме до сих пор наряду с культом императора очень большую роль играет культ предков. Традиционные японские богослужения состоят из обряда омовения, очищения. В основном это водное очищение, поэтому омовение, харая или мисоги. Жертвоприношение, но японцы не приносят в жертву животных, они сжигают ароматические палочки и листочки бумаги с молитвами. Молитва, как таковая устная молитва. Существуют почитаемые камни алтари и васари. А священнослужители называются хозяинками, кануси, хозяинками, управитель ками. Поскольку ками очень много, есть небесные ками, возглавляемые Аматерасу, и есть множественные земные ками, в том числе вот умершие люди. Помимо чистого синтоизма. В Японии существует целый ряд направлений смешанных форм, где синтоизм скрестился с буддизмом и дал начало клановому буддизму. Дело в том, что в определенный период, в эпоху раннего японского средневековья, оно попозже, чем европейское средневековье наступило, императорская власть ослабла, и японские острова были поделены на множество удельных феодальных княжеств. Они были вполне самостоятельными, эти княжества. Однако, сравнительно быстро выделились крупные, мощные кланы, которые решили Да, слушаю. Вы знаете, у меня сейчас пара, так что, если можно, позвоните через полчаса. Крупные мощные кланы, родовитые и богатые, влиятельные, решили прибрать к рукам имперскую власть. До конца им это сделать не удалось. Но ослабить имперскую власть им, безусловно, удалось, поскольку армия находилась под их командованием. Это период сёгуната. Сёгуны – крупные феодальные политические правители, которые поделили между собой колоссальные по тем меркам территории. В период сёгуната синтоизм постепенно сменяется буддизмом, поскольку новое сословие, самурайское сословие, это служилое дворянство. Изначально самураи были не родовитыми людьми. Это были воины, которых нанимали только в период военных действий. Вольно-наемные воины. Позднее они получили дворянские привилегии. И многие самурайские кланы даже стали землевладельцами. Дело в том, что в средневековой Японии было очень почетно быть землевладельцем. И статус крестьянина в средневековой Японии был, например, выше, чем статус торговца, поскольку торговец не обладал землей, а бродил по дорогам и продавал свой товар. Или же на рынке продавал свой товар. Крестьянин, как землевладелец, находился на несколько ступенек выше торговца. Самураи быстро сообразили, что достичь уважения в обществе можно, завладев землей, и оружием они смогли это сделать. Разумеется, были нищие самураи, ранины, которые нанимались на службу к тому или иному сёгуну или к тому или иному князю. Но были и разбогатевшие. И вот эти разбогатевшие самураи своей религией считали уже не синтоизм, а буддизм. В основном дзен. Поскольку сформировалась особая идеология самурайства, включающее в себя, в частности, пренебрежение земной жизнью. Если вы читали Бусидо, точнее, кодекс самурая, согласно Бусидо, пути самурая, самурай выходит из дома, чтобы встретить смерть. Однако не стоит забывать, что не обязательно свою смерть самурай встретит. А буддизм давал значительно больше простора для реализации, самореализации самураев в области духа и к тому времени буддизм перестал навязывать во что бы то ни стало идеологию ахимсы. Ранний буддизм в обязательном порядке запрещал любое убийство, любое причинение зла чему бы то ни было живому. Ну, а в средневековой Японии самурайство, хоть и взяло на вооружение буддизм, забыло об ахимсе, напрочь. Появились синкретические формы. Исэ Синто, культ императора, связанный с почитанием императора самурайским сословием. Рёбу Синто. А позднее тенноизм. И тенноизм оказался очень силен даже в начале 20 века. Будда в таких клановых вариантах религиозных именовался чаще всего Хотокэками, то есть Будда-божество. Статус Будды на самом деле таким образом был снижен. Будда был низведен до уровня всех остальных божеств. Появилась практика Кэнсо Нэмбуцу, думание о Будде. И особенно эта практика стала заметна в амидаизме, то есть в буддизме, центральной фигурой которого является не Будда Шакьямуни, а Будда Амида. Это одна из, один из вариантов, одна из ипостасей Будды Амитабхи. В амидаизме существует вероучение, согласно которому нужно постоянно призывать Будду Амиду себе на помощь, просто произнося его имя Амида, Амида, Амида. И в конце концов он вас услышит, и помощь придет. Но в какой форме? В следующий раз ваши дхаммы образуют новое тело в западном раю, где будет жить намного легче и приятнее, чем в любой другой части мироздания. Кэнсо Нэмбуцу, думание о Будде, разумеется, было взято на вооружение амидаизмом, поскольку амидаисты и призваны думать о Будде, о Амиде. Помимо дзен, то есть медитативного буддизма, помимо амидаизма, в Японии существует как самостоятельное буддийское течение Махаяна, она называется Дайдзё, и, если не ошибаюсь, существует даже несколько общин, исповедующих Хинаяна, Сёдзё. В японской храмовой архитектуре существует унаследованная из Китая традиция постройки ступ. Они называются сотоба, ступа. И также из Китая была заимствована традиция строительства пагод. Пагоды – это высокие башни с многочисленными кровлями. Деревянные, иногда из другого материала, даже бывают металлические пагоды. Довольно внушительной высоты памятники архитектуры. Но они, с точки зрения культа, абсолютно бесполезны. В пагодах практически нет внутренних помещений. И если идут какие-то богослужения, какие-то ритуалы, то они идут не в пагоде, а вокруг нее. пагода является лишь некой моделью мироздания. То есть вот эти многочисленные крыши символизируют многочисленные уровни мироздания. В принципе, она модулирует ту же самую, является моделью той же самой космографии, которую мы уже с вами обсуждали. 33 уровня мироздания, разделенных на три больших мира. Камалока, Рупалока и Арупалока. Современная религиозная жизнь Японии весьма демократична. Современный синтоизм позволяет японцам исповедовать помимо синтоизма практически любую религию. И есть буддисты, исповедующие синтоизм. И если посчитать всех японских буддистов и всех японских синтоистов, их окажется больше, чем японцев. Да, потому что некоторые являются заодно и буддистами, и синтоистами. Существует простонародный синтоизм, фольклорный. Он включает в себя минимум обрядов. В основном это почитание культа, почитание предков, культ предков и исполнение ритуалов дома, на домашнем алтаре. Вот и все. Изредка японцы могут посещать те или иные святилища, храмы, молиться в них, в основном оставляя записочки с молитвами в этих храмах. Но в Японии в 19 веке появилось православное христианство. Более того, оно появилось благодаря усилиям русских православных иерархов. И сейчас существует самостоятельная, автокефальная японская православная церковь. Что интересно, не существует католической. Разумеется, есть японцы-католики, но традиционное христианство, которое пришло первым на японские острова, хоть это и католичество, поскольку с японцами стали контактировать сначала голландцы, а потом и испанцы, и французы, и англичане, русские стали контактировать с японцами сравнительно поздно. Католицизм в Японии не прижился. Он скорее был заморской религией. А русское православие в конце 19 века японцы приняли. И сейчас вы можете видеть в Японии православные храмы по своему убранству и качеству, не уступающие любым другим православным храмам. Вот, кстати сказать, православные японцы уже должны отказываться от своих синтоистских корней, поскольку православие запрещает исповедовать параллельно еще какую-нибудь веру. Но, как и в русской культуре, так и в японской простонародной культуре, двоеверие не преодолено и поныне. И если вы будете беседовать даже с православным японцем, вы обратите внимание, что он весьма почтительно относится к духам своих предков и почитает их согласно синтоистскому ритуалу. Ладно, давайте на сегодня завершим. В следующий раз мы начинаем религии Ближнего Востока. Речь зайдет об иудаизме.
Очень хорошо. То есть это те же самые православные?
Та же самая православная.
Не курил, да, уже не лучше, да.
А можно?
Да, можно.
А более всех?
вам как справочник «Мифы народов мира» в двух томах. Кстати, есть и в электронной версии.